Иллюстрацией теологии белых пятен служит увлечение креационистов пробелами в палеонтологической летописи. Однажды я начал главу о так называемом Кимбрийском взрыве следующей фразой. Возникает впечатление, что ископаемые были помещены сюда без всякой эволюционной истории. Целью предложения было заинтриговать читателя, пробудить в нем любопытство к следующему далее исчерпывающему объяснению. Теперь, наученный горьким опытом, я удивляюсь, что вовремя не догадался, как часто эту фразу будут едко цитировать вне контекста, оторвав от нее последующее полное объяснение феномена. Белые пятна в ископаемой летописи радуют креационистов, как и любые пробелы. Многие эволюционные преобразования элегантно подтверждаются более или менее непрерывными линиями плавно меняющихся промежуточных ископаемых организмов. Для некоторых преобразований переходных ископаемых не найдено. Это-то и есть знаменитые пробелы. Майкл Шермер остроумно заметил, что обнаружение нового образца, попадающего по своим признакам в середину пробела и рассекающего его надвое, дает креационистам повод провозгласить, что количество пробелов таким образом возросло вдвое. И прошу еще раз обратить внимание на беспардонное использование принципа правоты по умолчанию. Если подтверждающих предполагаемый эволюционный переход останков еще не найдено, по умолчанию делается вывод, что такого перехода не было, и перед нами доказательство работы Бога. Требование полного вещественного подтверждения каждого шага, каждой линии развития, будь то эволюция или другая наука, противоречит элементарной логике. Это аналогично требованию судьи, ведущего дело об убийстве, представить для вынесения приговора полную видеозапись каждого шага убийцы до момента преступления, и чтобы в ней не было пропущенных кадров. В окаменелости превращается только крошечная доля всех умерших организмов, и нам уже повезло, что мы имеем так много промежуточных ископаемых. Могло оказаться, что окаменелости вообще отсутствовали бы, но в любом случае доказательства эволюции из других источников, таких как молекулярная генетика и географическое распространение, являются не менее убедительными. С другой стороны, эволюционная теория открыто предсказывает, что если один единственный ископаемый остаток обнаружится в неправильном геологическом пласте, все эволюционное построение окажется опровергнутым. Когда дотошные сторонники Поппера допрашивали Дж.Б.С. Холдейна, каким образом можно фальсифицировать теорию эволюции, он пробурчал знаменитую фразу «Ископаемые кролики в Докембрии». Такие достоверно подтвержденные окаменелости анахронизмы никогда не были обнаружены, несмотря на басни креационистов о найденных в каменноугольных слоях черепах человека и идущих рядышком следах людей и динозавров. По умолчанию, в белых пятнах креационисты размещают Бога. Та же тактика применяется для всех отвесных скал перед пиком невероятного, когда удобные плавные переходы по тем или иным причинам не были сразу найдены. Любой раздел науки с недостаточным количеством информации или ее осмысления автоматически передается под начало Бога. Стремительность, с какой делаются заявления о нечленимой сложности того или иного объекта, свидетельствует лишь о недостатке воображения. Тот или иной биологический орган, будь то глаз, бактериальный жгутиковый двигатель или биохимический процесс, провозглашается нечленимо сложным и точка. Несмотря на предыдущие уроки разоблачения устройства глаз, крыльев, множества других объектов, каждого нового кандидата возносят на пьедестал, словно его нечленимая сложность, очевидно, не требует доказательств и гарантирована указом. Но задумайтесь на минутку. Раз нечленимая сложность используется в качестве аргумента разумного замысла, ее точно так же нельзя гарантировать указом, как и сам замысел. Потому что иначе можно просто заявить, что скользкая лягушка или жук-бомбардир и тому подобное подтверждает разумный замысел, и никакие доказательства и подтверждения этому не нужны. Так науку не делают. В ход идет логика, не более убедительная, чем следующая. Я не в состоянии вообразить, каким именно образом, посредством постепенных изменений, мог появиться, вставьте название биологического объекта, поэтому я объявляю данный объект нечленимо сложным. Следовательно, его сотворил Всевышний. Стоит построить аргументацию подобным образом, И немедленно становится очевидно, что ее легко может разрушить находка каким-либо ученым промежуточного звена или хотя бы гипотеза о возможном промежуточном звене. И даже если наука пока не дает объяснения, вывод о преимуществе варианта разумного замысла нарушает общепринятые логические правила. Рассуждения сторонников разумного замысла – это рассуждения ленивых, пораженческих умов, классический пример теологии белых пятен. Раньше я уже называл его доказательством от «не могу поверить». Представьте, что вам показывают потрясающий фокус. У знаменитого дуэта фокусников Пенна и Теллера был такой трюк, когда они одновременно будто бы стреляли друг в друга из пистолетов и оба ловили пули зубами. Перед тем, как зарядить пистолеты под пристальным наблюдением имеющих опыт обращения с оружием добровольцев из публики, на пулях выцарапывались замысловатые пометки. И казалось, любая возможность обмана исключалась. Но помеченная пуля Теллера оказывалась в зубах у Пенна, а помеченная пуля Пенна в зубах у Теллера. Я, Ричард Докинс, не могу, как ни стараюсь, понять, в чем здесь хитрость. В тех моих мозговых центрах, которые не испытали облагораживающего воздействия науки, слышится нарастающий вопль доказательства от «не могу поверить», почти выдавливающий из меня признание. Видимо, это чудо. Научного объяснения этому нет. Перед нами сверхъестественный феномен. Но тоненький голосок научного образования заявляет другое. Пен и Теллер – фокусники с мировым именем. Непременно у этого трюка должна быть разгадка. Просто я слишком наивен или невнимателен, или не обладаю достаточным воображением, и поэтому не могу сообразить, в чем тут секрет. Вышеизложенное – нормальная реакция на трюк иллюзиониста. И помимо прочего, нормальная реакция на биологический феномен, представляющийся на первый взгляд нечленимо сложным. Люди, поспешно делающие выводы о сверхъестественной природе вещей только на основе собственного изумления, ничем не умнее глупцов, которые при виде сгибающего ложку фокусника начинают кричать о паранормальном. Шотландский химик Кернс Смит в книге «Семь разгадок происхождения жизни» приводит еще одну иллюстрацию, пользуясь аналогией арки. Сложенная из грубо отесанных камней без применения цемента арка может стоять без опоры, не разваливаясь, однако она является нечленимо сложным объектом. Стоит убрать любой камень, и она рухнет. Как же тогда ее построили? Одним из вариантов является нагромождение кучи камней и последовательное аккуратное удаление один за другим всех лишних. Можно привести много примеров конструкций, нечленимых в том смысле, что удаление любой части приведет к их полному разрушению. Конструкций, построенных при помощи позднее разобранных и посему невидимых наблюдателю лесов. По завершении строительства ненужные больше леса удаляются, и конструкция остается стоять сама по себе. Аналогичный процесс имеет место в эволюции. Изучаемый орган или конструкция, возможно, поддерживались в организме предка впоследствии удаленными лесами. Сама идея нечленимой сложности не нова. Термин же ввел в употребление в 1996 году креационист Михаэль Бехе, которому принадлежит сомнительная честь проталкивания креационизма в новые области биологии, биохимию и клеточную биологию. Он, по-видимому, рассчитывал, что там выуживание белых пятен пойдет успешнее, чем в случае с глазами и крыльями. Самой удачной его добычей, и все равно негодной, оказался бактериальный жгутиковый мотор. Жгутиковый мотор бактерии – гениальное изобретение природы. Мы сталкиваемся в нем с единственным, за исключением созданных человеком объектов, известным примером свободно вращающейся оси. Применительно к крупному животному, колеса, я думаю, действительно были бы нечленимо сложным органом, и, возможно, поэтому они не существуют. Как бы, например, проходили сквозь подшипник нервы и кровеносные сосуды? Жгутик работает как грибной винт. С его помощью бактерия проталкивается в воде. Я написал «проталкивается», а не «плывет», потому что в микроскопическом мире бактерий жидкость, в частности вода, воспринимается не так, как ощущаем ее мы. Для бактерии она скорее похожа на патоку, или желе, или даже песок. Поэтому бактерия не плывет, а больше проталкивается или прокапывает ход сквозь воду. В отличие от жгутиков более крупных организмов, таких как простейшая, протозоа, бактериальный жгутик не просто машет, как кнут, или загребает, подобно веслу. он действительно представляет собой свободно вращающуюся ось, которая двигается внутри подшипника и приводится в движение удивительным крошечным молекулярным мотором. На молекулярном уровне мотор устроен по такому же принципу, что и мускулы, только он обеспечивает не ритмическое сокращение, а свободное вращение. Его иногда остроумно называют крошечным подвесным мотором, хотя по инженерным стандартам он поразительно неэффективен, что встречается среди биологических объектов нечасто.